только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Меня зовут Александр Гришин. Это радио и телевидение «Комсомольской правды». Сегодня у нас в гостях писатель Захар Прилепин. Но говорить мы все-таки будем, наверное, не об искусстве, а о жизни. Скажите, пожалуйста, Захар, вот вы, когда сейчас смотрите на... Вы смотрите вообще на то, что происходит на Украине?
Ну, конечно, невозможно оторваться. Я иногда доходит до ситуации, что я не ложусь спать часов до 5 утра, хотя я традиционно спал всегда всю жизнь, невзирая ни на какие обстоятельства. Но здесь у меня просто внутренний интерес, подъем и такое состояние взвинченности, оно принимало формы такие для меня совершенно неожиданные. События, которые там происходят, события, в том числе связанные и с Майданом, и с Юго-Востоком, и с Крымом, 99,9% литераторов украинских поддержали всецело. Они все проукраинскую позицию занимают. У них такая бетонная уверенность в своей собственной правоте. В России при любых обстоятельствах, Чечня, там, Абхазия, Грузия, та же самая Украина, у нас литература демонстрирует необычайную как бы широту, разнообразность, толерантность. И это как бы это нормально. У нас такая вот у нас свобода слова. Русские широкий народ. У нас все, как бы, у нас КГБ, 40 атмосфер, да, но при этом у нас и Акунин, Улицкий, все лидеры там продаж демонстрируют совершенно другие как бы, поперечные государству взгляды, да, или там Быков, или там еще кто угодно. Да, есть другие, есть там как Проханов, Лимонов там, или Илья. Это хорошо, это традиционно для русской литературной ситуации. Мы свободные люди, поэтому все, что угодно, можем произносить.
В 2007-м Алексей Навальный и Захар Прилепин создали русское национально-освободительное движение «Народ». Эта история оказалась краткосрочной. Писатель такую страницу своей биографии не скрывает.
Это политика, она сводит людей и разводит. Да, у нас с Алексеем Навальным была история, краткосрочная история. Мы вместе создали партию Русское национальное освободительное движение «Народ». Да? И в силу тех или иных обстоятельств она как бы не сложилась. Сегодня там история, связанная с Крымом, с Украиной, нас как-то вот с Алексеем развела. Мы какие-то разные уже позиции с ним излагаем. Да? Он более либеральный, я более консервативный. Но, тем не менее, конечно, я не могу сказать, что я там отказываюсь от этой истории и не могу о ней говорить. Безусловно, на тот момент, в 2007 году, какие-то вещи, связанные там с легализацией русского национального движения, они были необходимы. Да, и какие-то вещи мы сделали, они тоже в чем-то оказались прозорливыми, потому что то, что, я еще раз повторяю, произносилось с нами в каких-то там, наших там колонках, в газетах с плохим тиражом, сегодня стало государственной риторикой.
То есть это скорее он отошел, да, от тех...
Это скорее Алексей отошел, да, чем я.
Можно ли сказать, что вы сейчас отошли как-то от оппозиционных своих позиций и стали более государственниками?
У нас ведь либеральная общественность совершила удивительный финт, удивительной красоты. Они как-то доказали и огромному количеству окружающих, и самим себе в первую очередь, что существует только один вид оппозиции, это либеральная оппозиция, и никакая другая ими в расчет не принимается. И выступление против либеральной оппозиции автоматически ими принимается за выступление в качестве там, адепта, адвоката власти. Они как-то в голову не приходят, что можно выступать против либеральной оппозиции с точки зрения левой оппозиции или даже консервативной оппозиции, правонационалистической оппозиции. То есть это что есть не два игрока, как бы ужасные власти и прекрасная либеральная оппозиция, а их может быть три или четыре. И в данном смысле там, позицию по Украине, там, я до какой-то степени я разделяю всецело государственную, или там, позицию там, во многих внешнеполитических вещах, их сложно не разделять, и, безусловно, власть у меня вызывает периодически только симпатию, да, но при этом я остаюсь человеком, скорее, левых взглядов и не испытываю никакого ни желания, ни возможности как бы слиться в обоюдной любви со всей этой вертикалью власти. Всем так говорят, что как будто Россия не покаялась. Россия в 91 году в припадке покаяния, она разрушила колоссальную страну, созданную как бы трудом миллионов людей и миллионами жертв. Она ее рассыпала, она в течение 10-15 лет непрестанно во всех средствах массовой информации как бы разоблачала, раздевала и как бы порола сама себя самыми жгучими розгами. Такого припадка как бы самоупоенного покаяния не испытывала даже, собственно, Германия. Потому что это был, ну, просто... А вся русская литература, скажем, последнего периода, она же... Почему был такой интерес к ней на Западе? Потому что русские только ездили и с утра до вечера рассказывали, какие мы дурные, плохие, Аксенов, Войнович там, и так далее, там вот Солженицын. Это все было непрестанное, просто вот такой мазохизм. Да? Даже немецкая литература не достигала таких вершин как бы в раскурочивании всех своих собственных язв. И после этого вы говорите, что мы не покаялись, мы сделали столько для покаяния, такие жертвы принесли, что ну куда же еще дальше? Нам можно то, что это распылиться в пространстве, исчезнуть, оставить здесь черную дуру, чтобы все успокоились, что вот теперь спасибо, вот теперь вас нет, наконец, на белом свете. Какое должно произойти покаяние? Что вы хотите? Сила и достоинство России в том, чтобы выслушивать эту критику, выдерживать и делать свое дело, и доказывать свою собственную правоту. Да? Это совершенно нормально. Потому что это потом, если люди не будут слышать этой другой точки зрения достаточно долгое время, как вот там было при советской власти, потом, когда эта точка зрения вдруг возникнет, она обладает эффектом необычайной убедительности. И можно опять таких бед натворить, что если бы Хрущев не стал бы запрещать там Солженицына, стали бы понемногу все это публиковать, и Солженицына, и Рыбакова, там, и «Жизнь и судьба», чтобы ты... Это все ничего не было бы тогда 91-го года. Это бы понемногу бы... Все это люди бы имели об этом представление, и это так не обрушило бы наше сознание. Ну, еще, конечно, нужно было пластинки Rolling Stones продавать и стринги. И все было бы совсем хорошо.
Захар Прилепин спокойно относится к многочисленным санкциям по отношению к России. Он считает, что большой кусок, как наша страна, сложно вырезать из экономики. Поэтому в России не реагируют на такие действия со стороны Запада.
Я так понимаю, Вашингтон спит и видит, что мы в нашем покаянии откажемся от ресурсов.
Да, конечно. Пусть они сами покаются за бизон.
Но ведь они сейчас всех мобилизуют для того, чтобы вводить против России какие-то санкции, там, 3-го, 5-го, 10-го порядка и так далее.
Надо понять одну вещь, и даже не столько нам ее понять, сколько понять ее Европе. Дело в том, что там страны Латинской Америки, они зачастую более независимы от США, чем суверенные Европы. При исполнении обычайного там самомнения. И вообще, какая Европа, если в Румынии не могут назначить цену на собственный хлеб, как бы, какая свобода? Они должны перестать таскать каштаны из огня для США, да, тем более нынешняя Европа с ее нынешними колоссальными экономическими проблемами. Смотрите, что происходит там в Великобритании, в Италии, в Португалии, и в Греции, везде там, как бы, да. И меньше всего им это выгодно. Поэтому я думаю, что мир будет сейчас, вот он такой шатается, и он будет какие-то другие совершенно формы очертания приобретать. И дай бог, чтобы Россия максимально как бы умно себя вела во всей этой сложной шахматной партии.
Россия-то, получается, сейчас становится одним из ведущих игроков в этой партии.
Становится, да. Может сделать какой-нибудь глупый неверный ход и надломиться. Может такое произойти. Но в целом пока идет какой-то фарт. Да? Вот мы как бы и по спортивным этим мероприятиям, и по бескровной победе в Крыму, мы видим, что какой-то фарт идет. Что если есть Господь Бог, а Он есть. Он так посмотрел, сказал, вот вам еще один шанс. Давайте, делайте все правильно, ведите себя аккуратно. И мне интересно посмотреть... Ему тоже же интересно, ему же любопытно смотреть на своих детей, как они там на маленькой планете куролесят.
Этот русский или славянский мир, он существует вообще на самом деле? Вот?
Славянского мира, я думаю, не существует. И как бы говорить о нем вот в том контексте, в котором мы иногда о нем говорили в 19 веке, конечно, не имеет смысла. Есть отношения совершенно очевидные вот там с сербским народом и там с белорусским народом. Но это скорее может быть даже исключение, потому что в мире, там, в Европе живут там, пожалуй, даже десяток славянских племен, и с которыми у нас отношения весьма, весьма сложные. У нас вот с Казахстаном гораздо более близкие отношения, там, или с Татарстаном. Поэтому нет, есть русский мир как таковой, который включает в себя бесконечное количество этносов. А вот говорить о каком-то панславянизме, это лишняя совершенно затея, она только затуманивает нам мозги. Нет, это не работает.
Но ведь нас же называют рабами, ватниками. Там.
Ну, мы тоже можем кого угодно и как угодно обзывать. Ну, что ну, называют. Это, понимаете, нация рабов и ватников не может стать нацией, которая явила миру одну из 5-7 крупнейших мировых культур. Понимаете, ватники и рабы не побеждают в самых страшных мировых войнах и не пишут второй концерт Рахманинова и «Капитанскую дочку». Поэтому тут нечего даже обсуждать просто. Это нелепо все. Россия – это такая карусель, да, такая карусель. Иногда там голова кружится, но иногда вот как бы есть ощущение как бы движения, праздника и разноцветной жизни. Вот можно на эту карусель сесть и как бы и в этом поучаствовать. А можно как бы свой стульчик как бы отвинтить и сесть отдельно, и как бы изображать, что ты тоже едешь на карусели или там попытаться пересесть на карусель Евросоюза, там, куда тебя, может быть, не сажают и выпихивают все время. И вот кто-то подсаживает все время вот на эту карусель российскую, вот такая, или воронка, да, и она постоянно в себя втягивает вот это вот ощущение экономическое, и культурное, и там общечеловеческое. Вот это вот движение в России по-прежнему существует, да, она не стоит на месте, она так вот, она все как бы шевелится, бурлит.
А вы сами за ввод тех же самых российских миротворцев или нет?
У России есть 100 тысяч одна возможность как-то иным образом, дипломатическим, культурным, при помощи разведки, при помощи финансовых влияний решать эту ситуацию так, как выгодно это России. Я, вообще, у меня была такая идея, на первый взгляд, завиральная, но в ней, может быть, что-то есть. Я думаю, что надо тайно позвонить из кремлевской администрации Петру Порошенко и сказать, что продай нам, пожалуйста, ДНР и ЛНР. Ну, продай, а то мы как бы устроим тебе через 4 месяца новый Майдан, и тебя самого уже снесут, и как бы будешь тут прятаться у нас вместе с Януковичем в одной коммунальной квартире. Вот, потому что, ну, если он не может эту проблему решить, а можно сообщить, что мы сделаем все, чтобы ты не мог ее решить, то надо сделать так, чтобы мир не готов был вводить третий пакет санкций, сказал, ну, раз Украина сама как бы передала, то тут что, какие могут быть предъявы? Никаких. Тут, правда, есть только один минус, что если Порошенко действительно находится под серьезным влиянием кураторов западных, то он, конечно, такого никогда не совершит.
Продолжение интервью с Захаром Прилепиным слушайте через несколько минут.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Прямо сейчас продолжение интервью обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гришина с писателем Захаром Прилепиным.
Вы говорите, Порошенко, позвоните, сказать, продай, продай. А он скажет, а у меня другой покупатель, у него больше денег.
Да нет.
Вашингтон называется.
Да не будет в Вашингтон вкладывать. У Вашингтона нет газовой трубы. Но они не должны Вашингтону столько денег, сколько должны России. Понимаете? Вашингтон ему может только обещать и потом давить на Европу, чтобы Европа пыталась каким-то образом сама прикормить из своих закромов пустеющих Украину. Поэтому нет, Россия вот, с точки зрения экономической для Украины куда более важна как бы, дружба и интереснее. Это, собственно, и по Януковичу было понятно, что Россия была готова вбабахивать и вбабахивала столько денег, которые сколько никто не вкладывал никогда в Украину. Порошенко, если он умеет считать, а он умеет хорошо считать деньги, если бы он был бы рациональный, а он рациональный человек, он, конечно, эту идею бы воспринял бы. Так вот, чисто подумать. Сейчас он, конечно, будет до того момента, как у него произойдет инаугурация, пытаться взломать, смять Донецк и Луганск. Но если это у него не получится, значит, он получает постоянную проблему, которая жрет постоянно деньги из бюджета. Да? Она же там ежедневно 3 ляма теряет Украина на этой своей военной операции, которая не приносит ей пока никаких результатов совершенно. Потом, главное, даже если они сейчас захватят что-то, мы тоже в свое время, в первую чеченскую, когда были такие же неразумные, как украинцы, захватили. Это грозно, но нам это никакого счастья не принесло, потому что если экономически ты не можешь эту ситуацию, если ты не можешь сделать витрину как бы, из этой страны и накормить там и всем показать, что мы действительно к вам хорошо относимся, то эта проблема никогда не разрешится. А как Украина, что она сделает с Донецком и Луганском? А что сделает из нее как бы оазис цветения и благополучия? Нет, там они оставят эту территорию в состоянии как бы, вечного недовольства, раздражения и памяти о том, что мы не хотим с этими людьми жить. И надо, чтобы они понимали это, конечно.
Получается, Украина делает сейчас то же самое, что мы пытались в 96-м...
Ну, да. Это, сказать,
где-то как-то.
Как кто-то пошутил, что если произойдет как какой-то аналог русского, российского Майдана, и последние, кто уйдут из Кремля, защищая Путина, это будут, собственно, чеченские формирования, которые будут. Это, знаете, я такую аналогию для себя придумал, что это немножко схоже с историей российского казачества, которое долгое время, столетие просто, Донское, Яицкое, там, Уральское, Кубанское казачество, оно являлось бесконечной проблемой для российской государственной власти, потому что все бунты, Разин, Пугачев, Болотников, Булавин, бесконечные проблемы они несли, а потом к 19 веку, к началу революции, это стало самой консервативной частью общества, которая за батюшку царя, за отечество вступалась, разгоняла все митинги, гоняла большевиков, то есть это произошло полное перерождение, как бы, ну, то, что у нас там в истории казачества заняло 300-400 лет, здесь это заняло 15 как бы, лет, и вот эта вот Чечня, она, конечно, сейчас, если какая-то проблема в России будет складываться, сказать, с любым каким угодно соседом, это, конечно, мощнейший козырь, который у нас и имеется. В случае Порошенко Украина выбирала себе Путина, как бы человека, который, по крайней мере, демонстрирует возможности любым образом решать любые проблемы. Может быть, это отчасти так. И они тоже хотят себе какую-то сильную украинскую руку. Я не знаю, что будет собой представлять Порошенко. Пока не очень понятно. То, что он как бы абсолютно не даже свободен, а циничен в своих решениях. Он же только что отказался заниматься ассоциацией с Евросоюзом, да, то, за что как бы убрали Януковича, тут же себе в первые же дни своего как бы прихода к власти Порошенко себе позволяет. Ну, он такой человек с такой с чуйкой, с интуицией, с очень хорошей. Он понимает, что свою власть надо беречь и действовать надо рационально.
Прилепин совсем недавно закончил работу над романом «Обитель» о жизни на Соловках. Он несколько лет собирал материалы, связанные с Соловецким лагерем особого назначения. Кстати, за несколько месяцев этот роман стал лидером продаж в книжных магазинах Москвы.
У вас же сейчас недавно тоже вышла книга, вы претендуете на...
Премию «Большая книга», да?
На «Большую книгу», да, в числе финалистов. Вы стали историком?
Да нет, я не стал историком, я просто...
Ну, она же про Соловки,
да,
правильно?
Да, да. И Пушкин писал «Капитанскую дочку» про восстание Пугачева. Это традиционное, да, состояние русского писателя, который не только реагирует на какие-то современные вещи, но пытается в прошлом, там, дальнем или недальнем прошлом, найти какие-то ответы. Потому что, как я уже говорил в самом начале по поводу Украины, какие-то вещи, они отслаиваются и отстаиваются, и уже можно их так рассмотреть, как вот золото намывается, вот так же намывается что-то, какие-то драгоценные или недрагоценные металлы из русской истории. И поэтому вот Пушкин, Пугачевское восстание, Толстой, войну 12-го года, там, ну и так далее. Это этих там десятки примеров. И Соловецкая история, история Соловецких лагерей, Соловецкого монастыря, вот этой пресловутой попытки советской власти выкроить нового человека, перековать из прежнего человеческого материала какое-то новое, какое-то существо, пригодное для удивительных мировых свершений. Вот она, конечно, крайне увлекательна. Вот, потому что это одна из попыток, которая, может быть, надорвала нашу как бы становую жилу, одна из попыток совершить нечто такое в мировой истории, чего не было никогда. И, собственно, она сразу немедленно столкнулась, этот идеалистический задор столкнулся вот с созданием первого концентрационного лагеря Соловецкого. Но там все не так однозначно, все не так просто, как нам может показаться. Это не только там история зверства, но и история таких человеческих страстей, очень трудных, очень ярких. Поэтому я вот ввязался в эту историю, в итоге написал огромный 800-страничный роман.
Захар Прилепин не только яркий общественный деятель и писатель, он прекрасный отец 4 детей. Как сам просил заметить, от одной жены. Прилепин признался, что если бы не дети, возможно бы сейчас и не было этой успешной карьеры.
Одну вещь я хочу сказать дорогим слушателям, читателям, зрителям «Комсомольской правды». Проверено на собственном опыте. Каждый ребенок рождается собственным хлебом. И каждый раз, когда у меня появился новый ребенок, первый раз я был нищ, как церковная мышь, потом как дьячок. А потом просто каждый раз появляется ребенок, и как-то что-то в жизни расширяется, линейка возможностей. Да, и те какие-то возможности, которых тебе никогда бы не предоставили раньше, тебе они предоставляются. Это вот пословица, это родилась совершенно не случайно, это правда, это высказывание, вернее. Каждый ребенок своим хлебом, поэтому рискуйте, и вам воздастся.
Ну, двое, но согласен с вами, да. После двоих линейка возможностей расширилась больше, чем после первого.
Мы уже вдвоем доказали уже действенность этой пословицы.
Ну что ж, большое спасибо. Спасибо. Всего доброго.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».